свободы. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что скрывают российские и зарубежные архивы? Какие еще интересные факты можно узнать о Второй мировой войне? Этими знаниями, я надеюсь, в преддверии Дня Победы 9 мая поделятся мои сегодняшние гости. Итак, в студии «Радио Свобода» директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Исполняющая обязанности директора Центра розыска и информации Российского Красного Креста Иоланта Михайлова. С нами на телефонной связи из Германии вице-директор Международной службы розыска в городе Бадарользе Джордж Дрындарский и российский историк, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. Итак, есть такая известная строка, которую все знают из стихотворения Тихонова, что открытые архивы покажут миру и славу, и позор. То есть не все документы о родственнике, погибшем на войне, говорят о его героизме. И бывает так, что совсем наоборот. С одной стороны, семейные и личные тайны становятся доступны всем при открытых архивах. С другой стороны, а почему бы не знать о злодеяниях других людей? Вот существует такая дискуссия в обществе. Сергей Владимирович, я, наверное, к вам первый вопрос адресую. Что же делать? Открывать архивы, закрывать архивы? Как регулировать вот эту сферу деятельности?
Да вы знаете, здесь столько разных вопросов, которые вы перечислили, но постараюсь то, что я запомнил, вам ответить. Во-первых, тайна личной жизни, она охраняется государством. Государство стоит на охране сведений о здоровье человека, о каких-то обстоятельствах, которые не подлежат разглашению. Это одно. Второе. Если человек осужден по суду, суд у нас гласный, если не закрытое заседание, да, то судебные материалы, если человек, ну вот вы говорите, там, сказать, не так героически вел себя на войне, если он осужден военным трибуналом, то, естественно, документы эти находятся в широком доступе, вы можете убедиться. Министерство обороны Российской Федерации сделало колоссальную работу, создав сайт «Мемориал», где вывешены, отсканированные дела о миллионах наших с вами соотечественников, которые так или иначе...
Такой обобщенный банк данных, да?
Да. Это потрясающая работа. Благодаря этому сотни тысяч наших, опять-таки, граждан, да, наших соотечественников, не только наших, а и с Украины, Белоруссии, со всей территории бывшего Советского Союза, могут узнать правдивые сведения о своих близких. И поэтому то, что вот эти архивы открываются, что они становятся доступными по интернету, что они расположены в открытом доступе, это великое достижение, о котором мы могли несколько там лет тому назад только мечтать, а сегодня это уже реальность. И спасибо нашим коллегам из военных архивов и Министерства обороны.
Давайте еще тогда перечислим проект. Подвиг народа Министерства обороны, такой проект.
Есть много.
Солдаты Победы, Росохран культуры. Да, есть электронный проект Федерального архивного агентства.
Есть
просто гражданские интернет-ресурсы, «Победитель.ру», например, там в частности.
Конечно,
и много сейчас новых открывается к 9 мая.
Конечно.
И тем не менее, ведь понятие личной жизни можно трактовать по-разному. Так все-таки он, закон достаточно четко определяет границы, потому что я знаю, что многие
историки... К сожалению, нет. И вот определенная дискуссия о том, что относится к тайне личной жизни, это вопрос. Я, например, считаю, что если вот берем, например, такую острую тему, как архивы наших писателей, композиторов, художников, если эти архивы переданы на государственное хранение, Российский государственный архив литературы и искусства, и те, кто передавали этот архив, не поставили каких-то особых условий, то, естественно, это общедоступная, значит, собственность, это все могут пользоваться. Ну, узнает, что кто-то, кто, может быть, кто-то из наших великих писателей, так сказать, не очень был верен в своей семейной жизни, или кто-то немножко злоупотреблял, а может, немножко алкоголем. Но поскольку те люди, которые передавали их архивы, не поставили никаких условий, то это, конечно, все в открытом доступе. И архивисты не могут быть цензорами в этом смысле.
это абсолютно невозможно. Другое дело, если люди, передавая архив того или иного писателя, художника, композитора, поставили условие закрыть этот архив на несколько лет. Знаете, сестра Марины Ивановны Цветаевой, передавая архив в архив литературы и искусства, закрыла этот архив. И сколько бы, да, пытливые, значит, исследователи.
Насколько закрыло?
На 50 лет. И только в 2003 году этот архив, после того, как это все, значит, произошло, был открыт, и стали действительно публиковаться и дневники ее сына Мура, и переписка, и все. Так что надо иметь некоторое терпение. И архивисты свято выполняют те условия, которые поставили люди, передавая и доверяя им архивы. Некоторые архивы, скажем, в Государственном архиве Российской Федерации хранится очень большой фонд Александра Николаевича Яковлева. И когда Александр Николаевич передавал свой фонд, мы спрашивали: Александр Николаевич, может, вы хотите закрыть какие-то документы? Нет. Никаких документов я закрывать не хочу. И единственное, я вас прошу, кто будет обращаться к моим материалам, вы информируйте меня, потому что мне интересно, кто? Чисто по-человечески, да, кто интересуется моими материалами. Вот все.
А кто интересуется материалами, кстати? Большей степени историки или обычные люди?
Нет, конечно, историки. Конечно, историки и, главным образом, профессиональные историки. Но надо сказать, что вот это любопытно. Интерес не такой большой, как мог бы быть. То ли потому, что еще не пришла пора современных... Хотя архив Александра Николаевича, начиная с 1939 года, первые документы, которые лежат в его архиве, это когда он был совершенно еще, значит, юным мальчиком, писал стихи. Эти стихи Александра Николаевича хранятся у нас и до конца практически.
Приносите к нам. Хорошо,
Сергей Владимирович. К вам, Бога, копии, если хотите, читайте.
С удовольствием. Иоланда Витольевна, а к вашему центру розыска информации Российского Красного Креста интерес большой? Кто к вам приходит? Простые люди больше, историки, архивисты?
Нет, конечно, простые люди. Люди, которые обращаются по установлению судеб своих родственников, пропавших во время Второй мировой войны. Ведь центр розыска был создан в 1945 году постановлением СНК при Союзе обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР для того, чтобы люди могли найти друг друга после войны. И с тех самых пор, в общем, основная наша деятельность связана, конечно, с последствиями Второй мировой войны. Это и установление судеб пропавших без вести, это установление сохранности могил воинов за рубежом, это и розыск родственников, потому что люди, конечно, потеряли друг друга в этой страшной войне. Иногда, даже в наши дни, хотя столько уже времени прошло с момента окончания этой страшной войны, мы можем помочь им в этом поиске и находим родственников. Это, конечно, большое счастье, большая удача.
Да, кстати, 67 лет прошло,
да,
и до сих
да,
пор еще люди ищут своих близких,
тем
погибших,
не менее,
пропавших
да,
без вести.
Пропавших
да,
без вести.
Об их судьбе,
да? Конечно, и это будет еще, как мне кажется, долго длиться, потому что это очень большая работа,
вот почему
сложная работа. Потому что данных практически нет. Мы в своей работе в этом направлении, по установлению судеб пропавших без вести, первое, что делаем, проверяем, у нас же есть свои архивы. Это архивы на перемещенных лиц, на детей репрессированных родителей, на эвакуированных лиц, наша регистрационная картотека, которая ведется с 1945 года. Первое, что мы делаем, когда получаем почту, мы проверяем по нашей регистрационной картотеке. Может быть, кто-то уже обращался в 50-60-е годы, и какие-то следы пребывания человека в каком-то месте можно обнаружить. Если нет, то мы начинаем проверку по другому архиву, по архиву перемещенных лиц, если человека вдруг вывезли во время войны на принудительные работы в Германии.
Часто удается отследить судьбу родственников или все-таки
нет? Конечно, это сложно. Все, что связано со Второй мировой войной, это порядка 20% только положительных ответов. Это касается установления судеб, пропавших без вести, и розыска родственников. Что касается установления сохранности могил воинов, то здесь, конечно, процент выше. Я вам сейчас объясню, почему. Это примерно 80%. Потому что, когда мы обращаемся к нашим коллегам за рубежом по установлению сохранности могилы воина, мы одновременно просим внести фамилию в списки близлежащего кладбища. Потому что было так. Хоронили в одном месте. До 1953 года производились перезахоронения на специально созданные кладбища. Значит, очень часто к этому моменту не сохранялись надписи на могилах. и останки перезахоранивались как останки неизвестного воина. Значит, когда мы получаем данные о том, что такой-то воин был захоронен там-то и там-то, розыск производится только на основании официальных документов. Это должна быть справка Центрального архива Министерства обороны или извещение о гибели. К сожалению, на основании данных об ОБД-мемориал мы работу вести не можем, потому что не все страны признают это.
Почему?
Потому что это интернет, и нужен официальный документ из архива. Потому что, когда мы направляем запрос, мы прилагаем эту справку. И одновременно просим, если могила не сохранилась, то внести фамилию. Таким образом, память увековечена воина. На основании нашей справки, мы когда высылаем заявителям справку о том, что могила сохранилась, или фамилия внесена в списки такого-то кладбища, родственники могут посетить могилу за рубежом. То есть они идут с нашей справкой в посольство, и на основании нашей справки им выдается виза. Во многих странах эта виза бесплатная для родственников.
Я напомню, что с нами на телефонной связи также из Германии вице-директор Международной службы розыска Джордж Дерндарски. Добрый день.
Да, добрый день, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, а как часто к вам граждане из России обращаются?
Знаете как, даже очень часто могу сказать, что в 2011 году у нас было 2700 запросов из стран бывшего Советского Союза, а именно из России 1700. Чтобы сравнивать с этим годом, с января до марта, в этих первых три месяца у нас уже был 650 запросов. Значит, если такой тренд продолжается, 2012 будет еще больше, чем в прошлом году. Мы очень довольны этим.
Господин Дерндарский, скажите, а вот какие истории, с какими случаями к вам вот чаще всего обращаются? Что хотят выяснить? Судьбу пропавших без вести? Какие именно запросы?
Да, в большинстве случаев это судьба. Раньше, конечно, мандат Международной службы розыска было состояло светом ищет людей и в идеальном случае найти живые родственники и соединить семье. Сегодня нам обращается второе и третье поколение и уточнить судьбу, изучать семейную историю. И даже иногда бывают такие случаи, что есть семейные связи. Это нас каждый раз очень радует, когда это получается. В других случаях мы можем сказать, и с этим фактом мы очень довольны, что почти 40% всех запросов мы решаем положительно.
Да, вот видите, Иоланда Витольдовна, у вас 20%, да, получается, а тут 40, в два раза больше.
40, да. И если могу добавить, это, конечно, запросы гуманитарного характера, но есть и так достаточно новая работа или новый мандат Международной службы розыска. Нам тоже обращаются следователи, разные институты, историки и так далее, чтобы они изучали наш архив за свою работу, за книги, диссертации, коллоквиумы и выставки, пожалуйста, и мы очень рады участвовать.
Вот что касается
работы
историков, в чем хотят знать историки, я хочу вопрос к историку Никите Петрову адресовать. Некоторые архивы все-таки закрыты от обычных граждан, в том числе от историков.
Ну, если речь идет о государственных архивах, то они закрыты формально, они открыты, в них ходят исследователи, они занимаются. Вопрос в другом, что когда люди выясняют персональные судьбы чьи-то, то здесь есть определенная презумпция виновности историка и исследователя. Если он интересуется своими родственниками, прекрасно, к нему даже будут благорасположены, потому что это понятный и ясный человеческий интерес. Но как только историк начинает заниматься другими людьми, и в том числе и людьми с трудной судьбой, репрессированными. Вот тут начинаются всякие препятствия. Мы знаем недавние довольно громкие дела, связанные с преследованием историков за то, что они собирали так называемые персональные данные, хотя это не запрещено законом.
Вы имеете в виду архангельское дело, да, Никита?
Да, я имею в виду дело Супруна и Дударева, да. И это вопиющий пример беззакония. Но это беззаконие до сих пор не выправлено. И то, что касается архивов государственных, то здесь понятно, есть определенные препоны, есть определенные правила расширительного толкования понятия личная тайна, и на этом основании иногда архивы отказывают в предоставлении информации. Но хуже с другими архивами, ведомственными, куда действительно не проторена дорога исследователя. И хотя, например, в архиве ФСБ существует читальный зал, тем не менее, это не работа в архиве в соответствии с законом об архивном деле. То есть исследователь не получает описи все, необходимый справочный материал, как, например, он это может получить вот в ГАРФе, если он придет, он получает и описи, и справочный материал. И это то, что соответствует закону об архивном деле. А ведомственные архивы и ФСБ, и МИД, я уже не говорю про архив МВД, который вообще никому не известен, хотя содержит ценнейшие материалы и ценнейшие документальные свидетельства, в том числе и о персональных судьбах. Так что в сегодняшней жизни картина очень, что называется, разноплановая. И в той или иной степени везде есть проблемы с получением информации для исследователя.
Что скрывают российские и зарубежные архивы? Какие еще интересные факты можно узнать о Второй мировой войне? Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофона Кристина Горелик. В студии Радио Свобода директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, исполняющая обязанности директора Центра розыска и информации Российского Красного Креста Иоланда Михайлова. С нами на телефонной связи из Германии вице-директор Международной службы розыска Джордж Дерндарский и российский историк, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. Сергей Владимирович, вот Никита Петров, историк, только что говорил о том, насколько сложно бывает иногда историкам добиться нужной информации. Что вы предпринимаете для того, чтобы обеспечить полный доступ к вашим архивам?
Ну, Никита прав. Вообще работать в архивах трудно, да? Особенно трудно искать ту информацию, которая вам нужна. В Государственном архиве Российской Федерации ведется работа по расширению научно-справочного аппарата к документам архива. В Государственном архиве Российской Федерации 6,5 миллионов дел. Если в каждом деле там по 100 страниц в среднем, можете себе представить по 100 документов, да? Сколько документов? А вам надо в этом море документов найти 1, 2, 10, 100, которые именно вам нужны. И в этом смысле, конечно, современные технологии нам помогают. На нашем сайте сейчас выставлено в открытом доступе, бесплатном, пожалуйста, заходите на наш сайт. Больше половины заголовков дел уже существуют в виде базы данных, они переведены в электронный формат, и вы можете свободно этим пользоваться. В этом году еще 500 тысяч заголовков мы переведем. Если было больше денег, понимаете, мы бы, конечно, эту работу развивали более быстро. Сейчас в Федеральном архивном агентстве активно обсуждается вопрос о создании сайта «Документы советской эпохи», где предполагается выставить наиболее важные документы по нашей с вами советской истории. Так что мы делаем все, что мы можем. В частности, например, если касаться военного и после особенно военного времени, в Государственном архиве мы оцифровали все документы советской военной администрации в Германии.
А скажите,
огромный массив, да,
а вот фонды,
который тоже в свободном доступе вы можете...
А вот что касается фондов, которые связаны с расследованием деятельности немецкого фашистских войск, так называемые фонды чрезвычайной государственной комиссии.
Чрезвычайная государственная комиссия.
Они же готовили материалы для Нюрнбергского процесса в том числе, да?
Ну, это не была главная задача этой чрезвычайной государственной комиссии. Главная задача была установить ущерб, который нанесен был немецко-фашистской агрессией. Составлялись подробные опросные листы, эти опросные листы заполнялись через там, 50 лет после окончания войны уже граждане, например, обращаются в Государственный архив Российской Федерации за годы с 1992 года, что существует Государственный архив, это больше 300 тысяч мы получили обращений, чтобы граждане, чтобы подтвердить угон, насильственный угон на принудительные работы в Германии. Как мы можем это сделать? Только по опросным листам в каждой деревне в оккупированных областях Советского Союза составлялись списки, кто был угнан, когда вернулся, вернулся ли вообще, может, не вернулся, да? И вот эти списки, зачастую написанные карандашом, на папиросной бумаге, выцветшие от времени, сотрудники Государственного архива тщательно просматривают и ищут одну фамилию. Для того, чтобы облегчить этот поиск, мы составили электронную картотеку упоминающихся в этих списках людей, чтобы уже... Понимаете, это трудный, кропотливый, потливый, сложный поиск. И мы, на самом деле, не можем гарантировать, что каждому, кто к нам обратился, мы, так сказать, дадим эту информацию. Кстати, пользуясь, что с нами на связи Центр розыска Воронежа, хочу попросить их ускорить выполнение нашего запроса в отношении одного из пропавших без вести солдат Второй мировой войны Алексея Пархаева. Уже в прошлом году, в 2011, мы отправили туда запрос, пока, к сожалению, ответа не получили. Но очень надеемся, пусть это будет отрицательный ответ, очень хорошо было бы, чтобы это был положительный ответ. Вот. Но судьбу вот этого человека, к которому нам обратился наш гражданин, мы вот пытаемся уже на протяжении нескольких месяцев установить. Жив его сын, жива его жена, и вот они хотят узнать, где же, вот нет человека, ну хоть могилу найти, да, если, так сказать, где он похоронен.
Если передача поможет в этом, то я тоже буду очень рада. Кстати, а бывший партийный архив, там, где хранятся документы Центрального штаба партизанского движения, не у вас ли случайно хранится?
Нет, это Российский государственный архив социально-политической истории. Это другой архив.
Жаль.
Почему жаль?
Спросила бы вас про партийную кассу. Что скрывают российские зарубежные архивы? Какие самые интересные факты можно узнать о Второй мировой войне? Мы продолжаем программу. Я напомню, что в гостях у меня директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, исполняющий обязанности директора Центра розыска и информации Российского Красного Креста Иоланда Михайлова. С нами на телефонной связи из Германии вице-директор Международной службы розыска Джорджи Дрындарски, а также российский историк, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане объявили имена двух подозреваемых в совершении теракта в Махачкале, жертвами которого стали 13 человек. Как сообщил глава республики Магомед Салам Магомедов, это, по предварительным данным, брат и сестра Алиева Резван и Муслимат, бывшие жители Махачкалы. Гражданские активисты сообщают, что власти препятствуют выезду из регионов, желающих участвовать в марше миллионов в Москве. Первые прямые выборы губернаторов в России пройдут в единый день голосования 14 октября как минимум в двух регионах, сообщил председатель Центризбиркома Владимир Чуров. В Казани районный суд продлил срок ареста четверым из пяти подозреваемых по делу о насилии над задержанным в отделе полиции Дальней. Лидер главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский в субботу призвал перенести проведение финального матча чемпионата Европы по футболу, который состоится 1 июля из Киева в Варшаву. Это связано с ситуацией, сложившейся вокруг отбывающей 7-летний срок в Харьковской колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая жалуется на жестокое обращение с ней. В Греции в воскресенье пройдут парламентские выборы. По результатам опросов общественного мнения, возглавляемая Антониосом Самаросом, консервативная партия «Новая демократия» займет первое место на выборах, однако ей не удастся получить более 25% голосов. На западе Непала из-за внезапного наводнения 13 человек погибли. Еще несколько, в том числе трое российских туристов, числятся пропавшими без вести. Это была краткая сводка новостей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что скрывают российские и зарубежные архивы? Какие еще интересные факты можно узнать о Второй мировой войне? Мы продолжаем нашу передачу. В преддверии Дня Победы 9 мая самыми интересными случаями делятся мои сегодняшние гости. Итак, в студии Радио Свобода директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, исполняющий обязанности директора Центра розыска и информации Российского Красного Креста Иоланта Михайлова. С нами на телефонной связи из Германии вице-директор Международной службы розыска Джордж Дерндарский и российский историк, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. Иоланда Витольдовна, я вот хотела узнать, вы сказали, что к вам многие обращаются. А есть ли случаи, которые вас особенно поразили?
Это вообще-то касается розыска, конечно, в большей степени, потому что, например, был такой случай, когда брат из Австралии разыскивал своего брата здесь, в России у нас. Мы его нашли. Брату в Австралии было 89 лет. Его младшему брату 82 года. Мы нашли и думали, что вот обрадуется. А он сказал: нет, я не хочу его ни видеть, ни слышать. Дело в том, что во время войны старший брат ушел на Запад.
И семья, конечно, то есть, да?
Ушел вместе с немецкими войсками. По какой причине, что, чего, мы сейчас не можем сказать, была война. Причины были самые разные, осуждать людей нельзя. Вот, но был такой факт. И мы очень долго разговаривали вот с этим вторым братом в России. Я с ним сама разговаривала. Говорю: ну, может быть, ведь прошло уже столько лет, вы уже сами в таком возрасте. Может быть, пора все простить, все забыть. Была война, страшное время. Все могло быть. Но, может быть, вы встретитесь с братом или как-то что-то. Он мне сказал: ну, ладно, давайте ему мой адрес, я еще послушаю, что он мне споет. Так что вот не все так просто и все так гладко. А мы не имеем права сообщать адрес без согласия установленного лица. То есть мы сообщили, так как дальше было продолжение. Дальше, да. Да, мы сообщили адрес в Австралию. Старший брат написал младшему брату. Тот прочитал это письмо, порвал его, порвал оставшиеся фотографии и все. Дальше было, нас журналисты попросили какую-то интересную историю, как это часто бывает, рассказать и связать с людьми, участниками этой истории. Мы связались с нашими гражданами здесь и в Австралии, и спросили, можем ли мы дать их адреса. В общем-то, согласились, но уже младший брат умер, остался там дочь старшего и еще старший брат в Австралии, но уже очень больной был. И здесь дети этого младшего брата. Но я попросила журналистов об одном, ведь эта тема очень тяжелая, такая, которая может остро ранить людей, не говорить лишнего. Просто вот вы хотите узнать, что, когда, но не говорите, что там он был таким, сяким и прочим, обвинять нельзя людей. Ну, а они что-то сказали, видимо, и люди в Австралии отказались. Все сказали, мы больше с журналистами работать не будем. Так что вот такая просьба к журналистам, будьте очень внимательны, когда дело касается войны. Но потом все-таки еще было продолжение, что в результате нам удалось связать дочерей. И они стали переписываться. То есть все-таки результат положительный, который нас очень обрадовал. Но вот жаль, что братья
Потому что это
смогли.
Слишком близко,
да,
все-таки.
Да,
а
да,
уже
да,
дочери,
да,
внучки, там уже, наверное, немножко легче, не так, да, болит.
Таких историй достаточно.
Да, тогда у меня к господину Дардарски вопрос. Вы же в Германии находитесь. Были ли у вас такие вот похожие истории?
Были, конечно. И у меня есть такой случай, который нас очень обрадовал несколько месяцев назад. Получилось следующее. Во время войны женщина из Беларуси, она была на принудительном труде в Германии. И потом, когда уже во время этого принудительного труда остановилась связь, любовная связь с одним другим заключенным, и как результат родился ребенок, потом сын, потом еще один сын, и третья маленькая дочь. Уже война закончилась, эта семья с трех детей были в лагере за перемещенных лиц, которых было много в Германии после войны. И что случилось? Отец этих детей, он передумал и ушел. Оставил женщину одну с трое детьми. И она нашлась в таком тяжелом положении, что была вынуждена отдать дочь для удочерения. И потом это очень сложно было за ее, но она старалась от двух детей и ушла, во-первых, в Англию, а потом вернулась на родину в Беларусь. И там жила всю свою жизнь, но всегда плохо себя чувствовала из-за этого, что потеряла контакт с своей дочерью. Два года назад она начала этот розыск, обратилась в международной службе розыска, Красном кресту в Беларусь. И знаете, что случилось? Мы успели с помощью американского Красного креста найти ее дочь в Штатах, в Америке. Она попала там к приемным родителям, там выросла, в Филадельфии, и она уже сейчас в возрасте женщин, мать тоже старая и болеет, но все равно они успели связаться, переписываются. Я до сих пор не знаю, если планы были такие, чтобы организовать встречу, но до сих пор не знаю, если это получилось. Но так, потрясающая история. Но мы очень были рады, что так хорошо закончилось все.
Ну, Сергей Владимирович, где вот эти вот границы тайной личной жизни? С одной стороны, жизнь предков принадлежит ли самим родственникам? С другой стороны, есть случаи, по истечению какого-то времени, скорее всего, они эти архивы должны автоматически быть открыты или нет?
Вы понимаете, все зависит от того, какие архивы, да? Ведь разные есть вещи. Ну, например, вот суды, да? Если было рассмотрение какого-то дела в закрытом заседании, так это и останется закрыто, если это дело об изнасиловании. Мы, например, в фонде Советской военной администрации в Германии проводили, поскольку микрофильмировали документы, выставляли их, сканировали, выставляли в открытый доступ, мы обезличивали документы. Ну, например, какая-то немка была, извините меня, изнасилована солдатом. Военный трибунал вынес приговор, но мы фамилию и имя этой женщины из общественного оборота вычеркивали, да, и имя этого солдата тоже. Ну вот.
С другой стороны, это все-таки военное преступление.
Это военное преступление, и я много раз говорил, нам говорили, зачем вы будете выставлять эти документы о деятельности советских военных комендатур. Я говорил, ну вы поймите, это борьба советской армии с преступлениями. Если бы советские войска, которые вошли в Германию, да, и вот они бесчинства какие-то творили, и власти бы закрывали на это глаза, знаете, вот вошли оккупанты, да, ну пусть пограбят, как там в 18 веке давали города на разграбление, да. Нет ведь, и это очень важно показать, а без этих материалов, ну что мы будем закрывать эти материалы и говорить, что этого не было, да. По-разному все.
Никита Петров.
Личные семейные тайны, когда мы понимаем, что она трактуется расширительно в архивах, она действительно означена в законе об архивном деле, но она под собой имеет только состояние здоровья, финансовое состояние, сведения о личной жизни, ну, в том смысле, что интимные отношения, и, конечно же, тайны усыновления.
А военные преступления?
Военные преступления, здесь Сергей
есть
Владимирович прав.
Вообще?
Нет, здесь Сергей Владимирович прав абсолютно с точки зрения сокрытия жертвы преступления. Жертва насилия не должна быть, конечно же, в данном случае, быть, я не знаю, там, публично обнародована. Но
а Сергей сам Владимирович человек, прав, совершивший преступление.
Да, вот здесь Сергей Владимирович не прав, потому что приговор суда – это гласный документ. Заседания могут проводить в закрытом, что называется, порядке, потому что рассматриваются подробности и есть имена жертв. Но в самом приговоре уже не может быть никаких сокрытий по той простой причине, что приговор является документом гласного правосудия. У нас в стране правосудие гласное. У нас не может быть тайных судов. И, соответственно, этому принципу на судебные документы не распространяются никакие понимания про личную жизнь по той простой причине, что это публичная сфера деятельности человека, а не его частная жизнь. Это его взаимоотношения с государством, интересы которого представляет суд, а государство – это мы. И таким образом это мы его судим. От имени граждан России происходит судопроизводство. Так что в каком-то смысле точно так же я могу сказать, что, не знаю, может, Сергей Владимирович сейчас меня поправит, кажется, там же, вот в этих массивах по СВАГу закрывались и имена самоубийц, когда человек покончил жизнь самоубийством в армии. Это тоже, на самом деле, не является личной тайной, потому что это, в общем-то, происшествие, которое, ну, как вам сказать, мотивы самоубийства могут являться личной тайной, но сам факт тоже, конечно, личной тайной не является. Поэтому, конечно, если существуют какие-то разные понимания на предметы, я думаю, что это должно урегулироваться переговорами следователя и архивистов. Но, в конце концов, на самом деле, исследователи иной раз подают и в суд, так что здесь есть и иной способ отстаивания интересов исторического исследования.
Кстати, мемориал-то в суд как раз и подавал. Я вспомнила Катынское дело, когда пытались фальсифицировать историю.
У нас, например, нет проблем с государственными архивами, потому что здесь закон об архивном деле соблюдается. У нас проблемы с ведомственными архивами. И в суд мы подавали на главную военную прокуратуру. Ну, это значит, что это абсолютно непрозрачная сфера, где, как я уже говорил, нет ни описаний фондов, ни понимания исследователя, когда он, допустим, хочет обратиться, он вообще не понимает, а что там вообще есть. Ему говорят, а что вам надо? То есть разговор идет как на базаре. И следователь спрашивает, а что вам надо? Он говорит, мне вот это надо, а это у нас нет. А как он может проверить, нет у них этого или у них это есть? А в государственном архиве там, конечно, все в этом смысле проверяется по описям, по перечням фондов. Мы судились с главной военной прокуратурой по поводу необоснованного засекречивания материалов Катынского дела. И здесь предмет спора был вполне понятен, потому что по закону о государственной тайне, статья 7, никакие сведения, связанные с нарушением законности, с преступлениями против прав человека, не могут быть засекречены. То есть речь шла о том, что Главная военная прокуратура, закончив расследование Катынского дела в 2004 году, присвоила гриф секретности постановление о прекращении дела. Это был абсолютно беззаконный акт, и мы его пытались оспорить в суде.
Получилось?
Но, увы, он... Нет, у нас суды на стороне ведомства, на стороне ФСБ. С ФСБ мы тоже судились по поводу доступа к информации. И как раз здесь тоже предметом было необоснованное отнесение сведений к государственной тайне. У нас нет в этом отношении суда. Нету.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что скрывают российские зарубежные архивы, какие интересные факты можно узнать о Второй мировой войне. В гостях у меня директор Государственного архива России Сергей Мироненко, исполняющий обязанности директора Центра розыска и информации Российского Красного Креста, Иоланта Михайлова, с нами на телефонной связи из Германии, вице-директор Международной службы розыска Джорджа Дерндарски и российский историк Никита Петров. А Сергей Владимирович, как сотрудничаете с архивами ведомственными, так называемыми? Хорошо у вас отношения складываются? ФСБ, Главной военной прокуратуры, МВД?
Ну, видите, у нас ведь отношения не такие, как у исследователей. Это источники нашего комплектования. Они передают или не передают. Мы ведем переговоры о том, чтобы из ведомственных архивов документы поступали на государственное хранение. Считается, что 15 лет – это вот такой срок, когда документ еще не утратил своей делопроизводственной функции. Что он может потребоваться в текущем делопроизводстве. А через 15 лет документ должен перейти в государственное хранение. И скажем, у нас нет никакой проблемы с архивом правительства. мы регулярно получаем из правительства Российской Федерации через определенный срок документы сдаются по описи, мы проверяем эти описи, проверяем, все ли документы нам переданы, мы получаем документы из архива президента. Есть ряд архивов, которые получили право так называемого депозитарного хранения. Скажем, архив Федеральной службы безопасности обладает правом депозитарного хранения.
Что это значит?
Это значит, что на протяжении 100 лет документы Федеральной службы безопасности будут храниться в их ведомственном архиве. Да, например, то же самое с Росатомом. Но это не значит, что документов, скажем, по истории создания российской атомной промышленности, российской атомной бомбы нет в государственных архивах. Мы буквально несколько лет назад получили из президентского архива материалы первого главного управления при Совете министров СССР, которое занималось разработкой ядерного оружия, атомного ядерного оружия. В 2009 году вместе с Росатомом провели выставку о том, как создавалась российская атомная бомба. Мы пригласили наших американских коллег из архива библиотеки президента Трумана, который, как известно, в президентство которого была взорвана первая американская атомная бомба. Так что здесь различные, опять, понимаете, с разными ведомствами по-разному складываются вопросы.
А с какими самыми большие проблемы у вас были? С какими
ведомствами? А у нас проблем-то никаких нет. Ну, мы хорошо, в суд ни на кого не передаем. У нас проблемы с помещениями. Нам некуда принимать документы. Мы бы и рады, может быть, получить. Но многие ведомства требуют, чтобы мы приняли документы.
Ну, может быть, вас кто-то услышит, потому что я вам, вот, к сожалению, в этом помочь не могу.
Ну, так вот видите.
Но я могу донести информацию.
Да, понимаете, людей, проблем действительно много. И проблемы очень разнообразные, но я думаю, что мы сегодня об них говорить не будем.
Почему же?
Ну, вы хотите, чтобы я вам говорил о хозяйственных нуждах государственного архива? Пожалуйста, я могу об этом говорить.
Знаете, а вот о том, могут ли архивные работники бороться с фальсификацией истории, спрошу вас.
Вы знаете, это вообще сложный вопрос. Я, например, считаю, что очень правильно поступил нынешний руководитель администрации президента Сергей Борисович Иванов, который инициировал ликвидацию комиссии по фальсификациям. Она прекратила свою работу, потому что, с моей точки зрения, бороться с фальсификациями нужно делом. Делом, то есть рассказом правдивой истории. Не опровергать, не заниматься вот полемикой с теми, кто это все, значит, там придумывает. А есть такие, причем есть и слева, и справа, и из либерального, и из консервативного. Боже мой, вы посмотрите.
А что делать, если плакаты Сталина висят к 9 мая? Народ вот начинает нервничать, дискутировать.
Это нужно спокойно разрабатывать. Государственный архив Российской Федерации вместе с фондом первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, вместе с уполномоченным по правам человека Владимиром Петровичем Лукиным, с нашими коллегами из архива, упоминавшегося социально-политической истории, другими, значит, центрами, в частности, с комиссией по правам человека, которую возглавляет господин Федотов, мы проводим регулярные конференции истории сталинизма. Вот в сентябре в Санкт-Петербурге будет такая конференция, которая посвящена последствиям большого террора. И называется тема такая «Жизнь в страхе». Кстати, вот эту тему подсказал нам Даниил Александрович Гранин, который говорит, вот вы все занимаетесь, а вот представьте себе, как вот было жить вот в этом страхе, который существовал. Мы послушались Даниила Александровича. Спасибо, он стал почетным председателем этой конференции.
Вот конференция. Вы говорите об этой конференции. А что касается государственных шагов там на государственном уровне? Вот в Германии был Нюрнбергский процесс. Многие историки говорят о том, что России требуется, ну, фактически аналогичный процесс по оценке советского прошлого. Как считаете?
Ну, во-первых, я не уверен, что сейчас Российская Федерация способна провести какой бы то ни было такой процесс. Вы знаете, что процесс по делу КПСС, который был инициирован в 91 году, он прошел, никаких результатов он практически не дал, кроме рассекречивания значительного количества документов, собранных по запросам Конституционного суда. Я думаю, что путь должен быть другой. Путь, опять-таки, вот
положительного решения некоторых вопросов. Вот создана комиссия по соблюдению прав человека, которую возглавляет Михаил Александрович Федотов. На заседании этой комиссии рассматривается вопрос об увековечивании жертв политических репрессий, о создании мемориального музея в Москве, о мемориальных досках, которые будут повешены, например, на... Вот, кстати, обсуждается, что здание, известное напротив Лубянки, здание военной коллегии Верховного суда СССР, там разместить музей и на нем повесить мемориальную доску, чтобы люди знали, что здесь, в подвалах этого учреждения, расстреливали людей, что на Донском кладбище есть могилы невостребованных прахов. Да? К сожалению, состояние вот, архивной базы таково, что только косвенно мы можем сказать, а вот где, например, могила, я не знаю, там условно, Зиновьева, Каменева, Бухарина, ну вот Тухачевского, Якира, да? Называйте любые фамилии. Значит, к сожалению, только по косвенным данным мы можем судить, что они были кремированы, трупы их, и после вот, высыпаны в эту могилу невостребованных прахов. Сложные вопросы, которые не так просто решаются. Но надо не...
Я не могу не задать.
Нет, ради бога, задавайте, пожалуйста, если я вам ответил на ваш вопрос, хорошо, нет.
Вот вы упомянули, да, я знаю, что просто мемориал огромной силы.
Да, кстати, мемориал один из тоже организаторов этой конференции.
Да, жертв политических репрессий. Да, Никита, вы считаете достаточно таким образом увековечивать память жертв политических репрессий? Я знаю, что и в регионах, и мемориальные доски ставятся, и музеи ГУЛАГа есть, и множество других проектов.
Да,
достаточно?
Да.
Или нужен аналогичный, как в Германии, процесс?
Нет, увековечение памяти – это самостоятельный и независимый от того, там, я не знаю, что происходит в стране, процесс. Это то, что мы обязаны делать, это то, что нужно делать.
Да,
проблема тут вот
да.
в чем. Понимаете, при советской власти, например, на 20-летие, 30-летие или 40-летие Победы никому в голову не пришло бы пустить сталинобус или повесить портрет Сталина в городе. Знаете почему? Потому что действовало постановление ЦК КПСС от 56-го года о культе личности и его последствиях. И это был закон для партии, для КПСС. И КПСС руководила страной. Это была тоталитарная советская система. Но вот рухнула эта система. И постановление ЦК КПСС для сегодняшней российской власти, российской исполнительной власти, является пустым звуком. Значит, необходим государственный документ. Это может быть постановление Думы, например, на основе результатов комиссии по расследованию преступлений времен Сталина. Это может быть любого уровня государственный документ, в том числе, кстати говоря, и вердикт Верховного суда, что тоже возможно. Но он необходим, потому что без него у нас нет никакого правового основания говорить, на что сталинобус не может ездить по городу Москве. У нас же, в конце концов, сейчас свобода и демократия. Каждый вправе нарисовать на своем автомобиле все, что он хочет.
Ну, ведь это,
если будет такой вердикт, тогда, понимаете.
Что хотят,
поэтому, понимаете, спор со сталинистами исторически – это одно. А установление юридических фактов о преступлениях, совершенных в советскую эпоху – это другое. И увековечение памяти, оно само по себе идет, независимо от того, есть ли у нас такой вердикт или нет. Потому что это самостоятельная вещь. Это наша дань и наша память о жертвах.
Мне хотелось бы услышать взгляд со стороны от господина Дерндарски. Как он со стороны оценивает те процессы, которые происходят в России, и как вы относитесь к спорам, ну вот в том числе о фигуре Сталина, когда плакаты висят к 9 мая, и часть ветеранов тоже считает, что это должно быть таким образом, должно быть. Другие, наоборот, считают, что ни в коем случае человек повинен в массовых репрессиях, а войну выиграл народ, а не верховный главнокомандующий. Вот мне интересно мнение ваше.
Ну, знаете как, вопрос для меня немножко сложный, потому что но, конечно, я думаю, и это тоже и политика, и в Германии, и мандат Международной службы розыска, что, конечно, история должна быть изучена и обрабатывана нейтрально, и до конца факты должны быть следованы и сказаны. И что еще важно, это должен быть процесс, который продолжается навсегда. через образование, через книги, через выставки, чтобы эти информации были в школах, в университетах, чтобы следующее поколение могли учиться на этом и в идеальном случае не делать одинаковые ошибки.
От общей истории тогда все-таки к частным случаям. Расскажите о масштабах архива, который у вас есть, и как туда можно обратиться? Все-таки это полезная информация для людей.
Знаете как, мы на нашей веб-странице имеем бланк, который любой историк или исследователь может выполнить. Это запрос, там он может объяснить, в чем состоится его работа и какие документы ему были бы интересны. И тогда наши сотрудники исторического департамента получили этот запрос, будет остановлена связь. И этот следователь или историк может спокойно работать и может брать эти копии с собой.
Что скрывают российские и зарубежные архивы? Какие интересные факты можно узнать о Второй мировой войне? Я напомню, что у меня в студии «Радио Свобода» были директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, исполняющая обязанности директора Центра розыска и информации Российского Красного Креста Иоланта Михайлова. С нами на телефонной связи из Германии был вице-директор Международной службы розыска Джорджа Дрендарски и российский историк, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра «Общество Мемориал» Никита Петров. О том, как содержатся советские военные кладбища за рубежом, почему реставрация ведется за частный, а не государственный счет, и как обретают имена неизвестные красноармейцы, похороненные в братских могилах. Смотрите мой видеорепортаж из Будапешта на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, в разделе «Мультимедиа», а также на моей авторской странице. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Елена Колупаева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.